С чего начнем? Артур Чапарян, между прочим.
Угу, привет. Это был у кого-нибудь, нет же? Сейчас же бум большой. Тебе это у кого-нибудь было же?
Нет, кстати.
Сосад.
Никто тебя не позвал?
Ну, у Тимура был в подкасте.
Ну, это тогда еще в осени.
А так? Нет.
О, ты как красивая девушка, которой никто не подкатывает, потому что все думают, что кто-то с ней уже по-любому мутит, и не зовут свои подкасты.
А вы, у вас хватило яиц?
Да, решили подкатить.
А я этого и ждал.
Урок номер один.
Это урок для жизни, прежде всего.
Как у тебя дела в стендапе? Чем ты где сейчас? Чем ты занимаешься?
Нормально, мы сейчас делаем вот этот проект, у которого пока нет названия, но все знают его по названию «Смертоносные гадюки и черные пантеры». Ну, мы сейчас набираем туда комиков и будем делать шоу в стендап-стори, будем снимать где-то в июне. Ну, и мы вроде уже набрали, ну, еще кого-то возьмем, просто уже и так много ребят.
Ты, получается, проверишь, ты и Шарапов набирает?
Да, то есть это Тимур. Короче, Тимур как-то закинул такую тему, что надо сделать какой-нибудь стендап-проект прикольный, где мы там комиков, которых мы хотим, отбираем и так далее. Я такой, да, давай. И в итоге он взял меня, Андрея Шарапова, и вот мы сейчас как креативные продюсеры. И еще у нас там Илья сидит в офисе, он пишет шутки. Он больше смотрит интервью про кино, чем шутки.
Илья Азолин, да, что-то?
Илья Азолин, неуправляемый человек.
Хотел уточнить, наверное, многих комиков этот вопрос интересует. Отбор происходит просто по принципу того, кто больше вам по душе. Вы ориентируетесь не на чье-то мнение, не на какую-то аудиторию, а просто на свой вкус?
Не, у нас нет такого, что вот этот чувак популярный, надо его взять, чтобы люди смотрели. Наоборот, это больше вот, я же хожу на опен-майки какие-то, я вижу ребят, но я замечаю, что кто-то смешно выступает, и я потом прихожу, Андрею говорю, вот смешной парень есть. Мы занимаемся сексом с Андреем и потом решаем.
Выглядел как будто...
Вырежьте, потому что и так люди думают, что мы два гея. Ну, в общем, выбираем комиков, которых мы замечаем, что они стабильно смешные на микрофонах. И еще мы не смотрим, если они смешные для зала, мы смотрим, если они смешные для нас. Ну, ты можешь там разъебывать, но не факт, что нам такое нужно.
Мы с кем-то обсуждали же, что, ну, типа, наиболее странных ребят вы собираете.
Есть странные ребята, да. У нас креативный продюсер Андрей Шарапов странный сам по себе.
Слушай, да, по-моему, вообще, если так грубо говорить, то вы, по-моему, всех странных собрали.
Да, вот этот вот Сережа Орлов, вообще странный пёс.
Сережа, да, со своей альтернативной.
Нет, это, конечно, какой-то микс.
Я верю, что если создать настроение на самой вечеринке, вот я бы хотел, чтобы на съемке так получилось, то чуваки, у которых необычная комедия, ну, они смогут сработать хорошо.
А нет опасения, что, ну, на вечеринке-то не так сложно, наверное. Ну, можно создать обстановку, а экран не порежет вот это вот.
Да, есть опасения. Есть еще опасение, что на вечеринке приходят комики, и комиков же смешит такое часто. И они громко смеются, и часто это заражает зал. А на съемках мы этого не будем позволять, поэтому непонятно, как это будет смотреться. Но мы все равно опираемся, прежде всего, не на странность, а на хорошие шутки. То есть нет чуваков, который просто вот странный, без шуток. Да, и мы такие, вот это в нашем стиле. Нет, шутки самое главное.
Будет ли понимание такого, как основной состав?
Ну, не, я не хочу основной состав.
У тебя постоянный поток будет?
Ну, хочется, да, какой-то поток. Ну, ну знаешь, вытягивать комика, чтобы он больше выступал, когда другой комик готов с хорошими шутками. Странновато.
То есть, по сути, постоянно будет тот, кто будет больше писать?
Да, естественным методом.
Так, это очень все выглядит как твоя продюсерская работа, а Артур Чапарян как комик.
Ну и я там буду сниматься, я сейчас выступаю, коплю материал.
Все, что ты пишешь, ты туда все.
Да, потому что у меня, вот я стоял перед выбором, либо сделать сольный концерт. Вот я осенью хотел сделать сольный концерт, но одобрили вот этот проект. Я такой, ну ладно, выложу туда где-то 3 монолога, может, сделаю.
А про основной стендап на ТНТ, ты же там был?
Да.
И ты после этого, у тебя какой был? Ты забил или у тебя не получалось?
У меня было два, блин, очень совет. Это же для этого снимается, да. Что... Когда у вас апатия или что-то типа того, и вам не очень хочется этим заниматься, не надо уходить из этого. Сделайте просто перерыв.
Ну, давай я тебе задам этот вопрос. Насколько мне известно, ты 3 раза уходил из стендапа.
2 раза я решил, что я завязываю с юмором. 1 раз просто я, ну, как будто взял перерыв и искал, чем бы еще заняться, но в итоге вернулся.
И насколько был длительный перерыв?
Я думаю, первые пару месяцев, второй был где-то 4 месяца, а третий 6-8 месяцев. Скоро грядет огромный...
А почему они наступали?
Да потому что это творчество, и в творчестве все очень нестабильно, и бывают скачки какие-то, и вдохновение, и там ненависть. Ну, в общем, это все постоянно меняется. Реально, я вот мало знаю людей, которые вот стабильно в одном состоянии находятся. Я бы хотел так уметь. Мне кажется, это более профессионально, чем, знаешь, там постоянно скакать и не знать, что вообще с тобой происходит. Поэтому надо делать перерывы, если ты устаешь.
А может, этот эмоциональный, например, эмоциональные скачки с возрастом тоже как-то связаны? Ты же молодой парень.
Может быть. Может еще быть с тем, что я изначально и не представлял, что я этим, допустим, буду заниматься. Знаешь, я там, у меня был момент, когда, ну, я всегда любил машины, и я что-то увлекся Формулой-1. Я смотрел очень много видео и так далее, и я в моменте такой, блин, я должен был быть гонщиком. И у меня на, ну, я очень впечатлен. И у меня на этом фоне приходит осознание, что я не тем занимаюсь, надо было быть гонщиком. Ну, и я ухожу немного в это, а потом я такой, что, блядь?
Что я гоню.
Да, что я гоню.
Видал?
Видал, да?
Ну, блин, это круто.
А ты так можешь?
Ну, зато я круг стал ровный.
Блин, Дэн, ты ничего не умеешь, да?
Блин, очень круто.
Я думал, ты меня поразишь своими навыками, а ты, у тебя нет навыков. Я всегда нахожусь в процессе поиска чего-то еще, чтобы сделать. Я вот с Ильей разговаривал, что есть много талантливых комиков, но почему-то не у многих есть амбиции что-то сделать, понимаешь? Ну, то есть они такие, буду делать монологи. Ну, знаешь, есть комики, которые реально хорошие, но почему-то от них никогда не исходит, типа, что, может, замутим вот такое шоу, а может, вот такое попробуем, знаешь? Ну, вот вы, например, замутили вот это шоу, ну, и прикольно же, и так мало кто делает, на самом деле. А если кто-то там подкаст начинает, все начинают, бля, опять сделали подкаст, ну, очень странная эта тема, знаешь, ну, пусть делают, что хотят.
Главное, чтобы делали.
Да, да.
Блин, да, конечно... До того, как я начал заниматься стендапом, я думал, что я очень ленивый. Но я сейчас, ну, посмотрел на комиков, я понимаю, я, конечно, ленивый, но я себя что-то заставляю делать.
Да, да.
А вокруг очень много ленивых, которые такие, ну, я ленивый, я с этим бороться не буду.
Я думаю, еще и не только лень бывает, а какой-то, знаешь, страх, что так, я вот делаю монологи, все хорошо, я так и буду, знаешь, но я держусь за это. Вообще надо в себе сохранять всегда вот это чувство того, что ты вот-вот сейчас что-то откроешь, знаешь. Ну, постоянно надо стараться открыть что-то и следить, что происходит, чтобы быть актуальным. А то если ты такой, а, вот это все сейчас происходит, я не буду, я вот стендап делаю. Вот у тебя и стендап будет вот такой, скорее всего, знаешь. Надо стараться, я вот, когда, ну, я очень сильно фанат Сикея, я очень много изучал его. Я даже слышал вот про него отзывы людей, которые ходили часто на опенмайки, или, знаешь, люди, которые там работали, рассказывали, что он делал в юношестве. И он делал очень много странных экспериментальных вещей. И меня это очень, ну, я сам, я думаю, мало кто склонен к тому, чтобы постоянно экспериментировать, потому что как только ты находишь что-то комфортное, хочется в этом подольше остаться. Но многие люди, что-то пробует. И Сикей был такой чувак, который просто выходил в образах, ну, очень странные вещи делал, пока не нащупал, знаешь, своим методом, своим путем, что лучше всего, наверное, получается. И это все сказывается со временем. То есть надо очень много всего попробовать как-то. И это сложно, это вот выход из зоны комфорта. Типа ты написал там определенное время шуток, тебя оно устраивает, и ты такой, блин, я не хочу туда опять, знаешь, в неизвестность.
Я по такой логике, кстати, мне вот недавно Кирилл Светлов предложил на Роуз-баттле поучаствовать. Да. И при том, что я вообще себя не чувствую, мне очень нравится смотреть, но мне было, ну, не было ощущения, что мне это понравится. Mm-hmm. Но я такой, ну раз ты уж в стендапе, то не надо, как ты говоришь, только на монологах концентрироваться. Попробуй и это. Пошел, попробовал, неплохо. Потом кто-то провести предложил мероприятие. Тоже что-то немного другое. Вот так по чуть-чуть.
Да, так ты и прокачиваешься, по сути. Потому что по-другому как можно прокачать свой стендап? Вообще, чтобы, я думаю, прокачать там свой стендап, нужно вообще прокачиваться как человек. Ну, потому что если ты там тупой, или ты делаешь всегда одно и то же, у тебя кругозор маленький, у тебя шутки лучше не станут, если ты будешь больше их писать, понимаешь? А если ты там пробуешь разные вещи, открываешь что-то, вообще вот, ну, заинтересованность поддерживать. Тот же Сикей, что он, ну, он же вот ему сколько сейчас... 50. И вот 2 года назад, или когда он сделал Хорас и Пит, ну вот он 48, сделал что-то, чего он никогда не делал, и это было круто. Это значит, что он до сих пор, ну, он открывает что-то, знаешь, для себя, ему интересно. Он в интервью в каком-то говорил, что он любит учиться всегда вот чему-то новому. И я подумал, что это очень круто. Поэтому он, знаешь, до сих пор развивается, потому что он все время в поиске новых знаний и так далее.
А как ты экспериментируешь?
Я, кстати, я иногда по настроению, если есть настроение подурачиться, я что-то выхожу и делаю, знаешь, дурацкое. Раньше я помню, вот был момент, даже я какие-то пародии делал, очень плохие, знаешь, ну, на дурацкие вещи, вообще непонятные. Такие. А так я вот тоже открыт ко всяким штукам, типа в сет-листе поучаствовать. Там посидеть в каком-то шоу. Знаешь, я еще, если там кто-то смотрит, что я делаю, заметно, что я не сильно задерживаюсь в каких-то передачах. Потому что, ну, еще у меня есть вот эта тема, что я не усидчивый, я не могу долго что-то делать, ага. Но в целом еще мне интересно что-то еще попробовать себя. То есть я попробовал сет-лист, у меня там даже получалось как-то, но я такой, я не люблю импровизацию. Я там по телеку импровизацию не смотрю. Ну, вообще, вот я шоу, вы смотрите за рубежом, ты любишь, я помню из интервью
импровизацию? С Сидраком. Да, я люблю импровизацию, но не импров. Не проф команд, вот, да, да. Это, я ненавижу это.
В стендапе
импровизировать. А импровизировать именно вообще, когда тебе вкидывают тему какую-то. Типа вот это я люблю, типа вот сет-лист я люблю. А не когда тебе ситуацию задают, ты в этом персонаже, а ты вот это вот.
Да.
Ну там... прикольно, что несмотря на то, что тебе не очень нравится импровизация, ты все-таки пошел и попробовал, чтобы точно убедиться.
Да, да, и мне было очень некомфортно. Я вот помню, я вот начал в сет-листах участвовать, а меня уже знали, как, знаешь, комика неплохого, который в стендапе там с готовыми шутками хорошо выступает. Я такой, блин, я сейчас обосрусь. И все такие, а он хуесос, на самом деле. Ну, я вышел, и я там обсирался много раз. Но в итоге я такой, знаешь, начало получаться. Я такой, это мне в плюс точно. То, что люди сегодня думают одно, завтра другое. Но я-то должен прокачаться, чтобы, знаешь, быть на уровне.
Но ты заметил, да, прогресс?
В сет-листе?
Да.
Да, так у меня еще вот эта тема, что я же сейчас шутки так пишу. Вот у Сикея к DVD «Чудап» или «Хилариус», скорее «Чудап», было дополнение полчаса, где он отвечает на вопросы зрителей. Это не очень известное видео, но недавно его перевели на русский. А так оно было эксклюзивно для меня. Но я его советовал людям, но оно было не переведено, и люди многие не смотрели. Но я знаю английский, я посмотрел, и он там, его спросили, как он пишет шутки. Я такой, нихуя себе, ну-ка как? И он там сказал, а я тогда всегда садился и писал шутки. Знаешь, я прям садился и прям ночами писал. Очень, вот у меня тетради, у меня было много тетрадей, у меня их всех украли, кстати. Они у меня в сумке были.
Прям украли?
Да, да, из машины разбили стекло и забрали. Но я выявлю их по шуткам. Кто-то своими старыми шутками выступает. И он там говорил, что он пишет вот так, что он... Короче, он не пишет шутки, он не садится не пишет шутки. Он говорит, я много шуток так потерял, потому что если бы я сел, я бы их выписал. Он говорит, но у меня часть, которая отвечает за речь в мозгу, это другая часть
той, которая за писанином.
Да, с той, которая за писанином. И в итоге он выходит и рассказывает. Короче, у него есть шутка, он выходит, он ее рассказывает, а дальше импровизирует. Он на сцене, короче, разгоняет, пишет на сцене. И я когда впервые это услышал, я думал, да хорош. Ну, никто, у тебя такие шутки крутые, нельзя их сразу написать. И в итоге он об этом рассказывает, он говорит, я в день выхожу там 3-4 раза, выступаю, и выбрасываю все лишнее, разгоняю на сцене, и в итоге образуется вот этот идеальный кирпич шуток. А потом я накладываю, накладываю, и получается концерт. И меня это очень зацепило. Я начал так пробовать, конечно, поначалу прям плохо было. А потом, по сути, я начал так и писать. Вот у меня сейчас есть где-то 40 минут материала, они все написаны вот так. То есть у меня есть шутка, я выхожу на сцену, я ее говорю, зал смеется, я расслабляюсь, и я дальше говорю сходу что-то туда же. И ты хорошо, ну, ты понимаешь, куда вести шутку, когда ты
на сцене. То есть не то, чтобы ты совсем голый выходишь, какая-то шутка у тебя есть.
Нет, вот, да, ошибки еще, я выходил вообще просто такой... Так, ну, разъебу животных. Что-то выходил, а что я должен сказать? Должна быть идея, либо сама шутка. Лучше шутка, потому что, когда люди смеются, ты расслабляешься и можешь вести уже лучше. Но это нужно в день по несколько раз, чтобы прям эффективно было выступать. Но я так написал. А потом, когда я был в Америке, я увидел, что CK, я его видел 6 раз где-то в Селлере. Вот я как раз попал на тот момент, когда он активно выступал и готовил материал. И вот последний сольник я видел, как он работает над ним. И я его видел 4 раза на сцене, и 2 раза просто наверху он сидел. Было прикольно, что он вышел на сцену, и у него тетрадь, и он вот так открывает тетрадь и такой. Так, значит, недавно был в магазине, говорит шутку, видно, что она была. И зал смеется, и он дальше говорит что-то сходу. Это, кстати, в сериале «Луи» видно, как он на ходу пишет. И он говорит что-то сходу, а дальше в моменте, вот меня поразило, он опять открывает тетрадь, и он такой... Недавно целовался с девушкой, и она целует меня в ответ, и мы останавливаемся, и она говорит, ты меня не целуешь по-настоящему, и я ее засасываю сильно. И он делает паузу после этого и такой... Ну ладно, тут нет шутки. И к следующей пошел. Понимаешь, то есть он сказал вот этот заход, понял, что он никуда его не может вести сейчас, и люди не смеялись, и он такой, Луи Си-Кей. Ну, а многие боятся, типа, там, я вот этот чувак, я не могу. Луи Си-Кей выходит, там, когда его объявили, его нет в афише, чтобы не скупали заранее билеты, они случайно выходят и проверяют шутки. И Луи вышел, народ просто, ну, охуел, там, люди начали сосаться, знаешь, ну, чокаться, прям праздник был. И он выходит и проверяет свои шутки на них.
Не, ну, справедливости ради, мне кажется, здесь только момент, про который Тимур Каргинов в куче подкасте говорил, что в определенный момент у творческой личности наступает момент признания, когда люди такие, ну, это точно талантливый, смешной чувак. Угу. И почему ты просто, я к тому, что ты говоришь, что Луи Си-Кей так выходит, а кто-то боится. Наверное, люди думают так, ну, если талантливый чувак выйдет и скажет хуйню, люди скажут, ну, он талантливый чувак, он экспериментирует, сейчас у него не получилось. Угу. А если я так выйду и скажу хуйню, все такие, ну, ты и долбоёб, и все, и больше
так, не пусть будет. Скажут.
Ну да.
А что тебе вот, ну, ты выйдешь там даже на 300 человек проверять шутки, что эти 300 человек по сравнению с тем, что если ты проверишь эти шутки и запишешь их на 1000 человек, и это будет запись, и люди это будут смотреть, ну, эти 300 человек уже, ну, уничтожатся, это уже ничто по сравнению с тем, какой выхлоп. Поэтому нужно жертвовать вот таким количеством для того, чтобы сделать для себя лучше.
Ну да.
Чтобы в будущем большое количество было.
Наверное, многие это понимают, а потом выходят на сцену.
Ну, да, еще бывают обстоятельства. Вот, например, у меня бывает, что там мероприятие идет не очень. И я заявлен, и я такой, ну я сейчас не могу выйти, и там, знаешь, хуйню надо это либо вытянуть, либо да. И ты такой на себя ответственность чувствуешь. Но и не надо делать это на платных больших мероприятиях. Это можно делать на опен-майках, где вообще всем поебать, кто ты, что ты, знаешь. И Си-Кей в том видео говорил, что... А, я думал, ну, Си-Кей гений, он так делает, круто. А потом он говорит, но я знаю комиков, которые делают не так, а пишут шутки, прям садятся и пишут, например, Билл Марр, и все. И я такой, ты знаешь всех комиков, и ты назвал только Билла Марра? Ну, значит, все делают так. Да. И потом я увидел в селлере Криса Рока, который вышел, и такой, я скоро веду «Оскар», мне нужны шутки, какие есть фильмы. Ему закидывают фильм, он импровизирует, разъебывает минут 20, просто разъебывает, и в конце такой, просто берет что-то телефон, такой, блядь, кажется, нет шуток на «Оскар», и уходит недовольный. Ну, прикинь, он просто вышел пописать шутки на фильмы в «Оскаре», на «Звезд», все смешно, но ему не понравилось. А потом я посмотрел его выступление на «Оскар», и ну, я понял, что он искал. Потому что одно дело шутки, а другое дело найти какую-нибудь крутую идею, знаешь, про вот это все. И он там нашел ее. И я вот многим комикам это говорил в Москве, что вот так, вот так. И многие начали не чисто так работать, но сочетать. Например, Женя Сидоров мне вот недавно сказал, что он как-то вышел. Вот Азолину я рассказывал, он тоже пробует. У него пока не очень получается, но он постоянно еще следит, как у меня это получается. И вот до недавнего времени я постоянно выступал, и я выхожу, и он такой, что ты это на сцене разгонял? И знаешь, постоянно спрашивают. А Женя вот мне недавно сказал, что он выступал. Он просто взял тему и вел прямо на сцене ее, и люди смеялись, и он прям кайфанул. И для меня вот этот момент вот такого написания – это единственный способ сохранить любовь к этому.
Мы вот тоже с Шамутилой и с Халитом Русиком недавно обсуждали вот эту тему, то, что ну, это прямо сейчас среди комиков обсуждается, вот этот новый вариант написания, что ты выходишь. И первое время все… Я почему спросил про Луи Си Кея, что все-таки какая-то шутка была, а я, как это слышал, все комики сначала восприняли, что ты реально просто выходишь и прям совсем с
тобой разгоняешь. Нет, если у тебя нет идеи, что ты можешь сказать?
Да, и я такой, ну, мне казалось, что это я такой лайфхак придумал небольшой, я писал шутку, и я раньше как делал, мне пришла шутка какая-то, и я начинаю ее расписывать, и потом вечером проверяю. А тут я такой, пишу шутку, и такой, все, я ее заморозил, я больше над ней работать в текстовом виде не буду, я вечером выйду и начну рассуждать. Мне будет легче немного рассуждать, потому что в голове у меня будет, что какой-то хоть панч у меня есть,
да,
к чему-то
да.
Я иду. Потому что когда вообще ничего нет от страха того, что ты не понимаешь, куда ты идешь, просто язык.
Не, очень важно, чтобы была шутка, потому что если зал засмеялся, ты еще понимаешь, что они ну, на твоей стороне. Вот ты говоришь заход, зал смеется, и ты такой, значит это так. И ты продолжаешь вести, и ты в панической ситуации. Но если ты поймаешь расслабление, то ты прям, у тебя мозг работает на 100%, при этом ты расслаблен, ты вообще просто ведешь шутку. Но тут тоже есть минусы, что часто еще бывает под настроение зала ты попадаешь правильно. Например, там у меня там был блок, я просто говорил что-то про женщин, а потом я 7 минут просто разгонял, и очень все смеялись. На следующий день я вышел, это же рассказал, никто не смеется. Но это нормально, поэтому Си Кей говорил, что надо несколько раз в день, пока не выбрасываешь лишнее. В итоге у меня из того захода осталась одна шутка. Кроме начала, еще одна шутка где-то посередине. Все остальное выбросил, и вот у тебя уже плотный, знаешь, вот начало блока какое-то есть. И то устаешь. Вот тоже Си Кей я смотрел, где он рассказал, что его на 2 месяца хватает всегда. Он поэтому пошел на бокс, потому что для него это вот этот момент, что он стоит. Ну вот на него летят удары, и он говорит, вот как ты стоишь, то это похоже на то, как ты должен держаться на сцене, знаешь. Вот он 2 месяца говорит, меня хватает, а потом я силой еще 3 месяца добавляю, и вот он пишет концерт.
У тебя там отдельный диалог со зрителями идет, да?
А что там?
Ты уже несколько фраз крутил, да?
Угу. Артур сказал Луи Си Кей уже 28 раз.
Все, что в этой
Си Кей. Луи Си Кей лучший комик за всю историю человечества.
Согласен. А когда вечер-вечер?
А вечер-вечер не будет, скорее всего, больше.
Ага, скорее всего.
Ну да, потому что иногда появляются какие-то варианты крутых костей отснять, и мы такие, блин, может вернуть, а потом мы такие,
А перестали снимать почему? Из-за фидбэка вот дерьмового?
В том числе, потому что второй сезон хуесосили, при том, что мне очень нравится. И сейчас, если посмотреть, это там реально крутые шутки.
Да.
Я не понимаю, в чем дело. Ну, в общем, людям не нравилось, потому что еще на канале был успех «Пора разбираться», и люди, которые пришли туда это смотреть, они такие: «Уберите это нахуй, выложите «Пора раз». Знаешь, вот это у меня было.
Это очень похоже же на удары, про которые говорил Луи Си Кей, которые, может, надо было перетерпеть.
Да, но при этом сам формат, что он же негативный был. И в целом съемка тоже, она... Я не помню ни одной съемки, с которой мы бы такие пиздато прошло. Ну, вот с группой «Хлеб», потому что, ну, мы им нравимся, и они в целом, они ждали вот всяких штук. И с ними прошло прям приятно, но в итоге как выпуск это не тот негатив, которого мы добивались. Это такой, знаешь, там милый шут.
Да.
А вот с Матвиенко, ну вот как ты смотришь, что это жесткий выпуск. Ну, он же прям еще по нагнетающей идет. Так и в целом было там ощущение, знаешь. Мы даже не знали, он реально встал и сказал: «Вы идите в жопу». Ну или это он по приколу сделал, мы так и не поняли. Но в целом вот этот негатив, потом негатив в комментариях, и в целом мы такие: «Блядь, что мы делаем? Что это за негатив, да, шоу?»
Блин, я был очень удивлен в плане, мне очень нравилось, настолько, что я тогда еще даже стендапом не занимался, я был в Осетии, я начал всем друзьям рассылать, настолько я был в восторге, и я был крайне удивлен, что 80, наверное, процентов, они даже не выкупали, что это, ну... угар.
Да,
типа,
да.
Господи, как неудобно, сколько неловких ситуаций. Я говорю: «Серьезно, ты не понимаешь, что в этом и есть самый сок?»
И вот очень часто нам такое говорили, типа: «Бля, чуваки, пиздата, но моим друзьям, ну, кому бы я ни показывал, все такие: а с чего ты смеешься тут?»
Мне кажется, это шоу, то есть для России опережающее немножко время.
Это шоу для комиков. Ну, это реально для тех, кто, знаешь, там копается.
Это, знаешь, как маслины. Типа, до них надо
потом
дорасти.
Да, потом вам всем понравится.
По поводу того, как тебя воспринимают люди, на примере комиков хочу спросить. Как ты себя сама ощущаешь, когда вот толпа комиков, и ты туда проходишь? Потому что я говорил, когда я тебя не знал, я часто видел, что ты такой суровым лицом прошел.
Да у меня просто лицо такое. У меня реально, я всех комиков люблю, мне реально, я, во-первых, люблю шутки, во-вторых, комиков, от того, какой у них выбор жизненный, ну, ебанутый, если честно. Ну и все, я наоборот иногда с восхищением смотрю на чуваков, например, на Артема Калантаряна. У него же вообще нет денег, и он иногда вынужден уехать из Москвы просто потому, что у него 0 рублей.
Да,
подзаработать, вернуться, чтобы еще повыступать. Ну, я не смотрю на это высокомерно, я наоборот как-то восхищаюсь этим. А так реально, вот у меня проблемы как раз и с общением с людьми, что... мое выражение лица не располагает к тому, чтобы знакомиться с новыми людьми. Но потом, по ходу, мне часто говорили, что когда со мной общаешься, первое время странное чувство. Ну, и не то, что неловкость, но ощущение... Мне даже говорили, что было ощущение, что ты умственно отстал, что медленно, знаешь, не сразу отвечаешь, иногда вообще не отвечаешь. А потом мне говорили, что ну со временем ты понимаешь, что просто вот такой человек. Я такой: о, спасибо большое.
За одолжение.
Но некоторые люди так и до сих пор. У меня преподаватель по музыке до сих пор думает, что я умственно отстал. Она реально мне говорила, что ты тормознутый какой-то и вообще неадекватный. Я такой: да.
Надо какой-то плавный переход придумать в PUBG.
Давайте в PUBG сыграем.
Хороший переход.
Он уже снимает, да?
Да, уже снимает.
Блин, парни, а чего вы переоделись?
А, кстати, пояснять мы будем как-нибудь? Вывод. PUBG зло. Не играйте в PUBG. Ты же тоже бизнесмен, кстати. Ты же продал канал бывший.
Да, я был бизнесменом 3 месяца где-то. Худшим в истории, мне кажется.
Он же прям мгновенно сдох канал, когда ты его продал, да?
Да, да. Я продал канал, дешевле, чем потом говорили, да, что можно. Потом я эти деньги вложил в биткоин, когда он стоил 13 тысяч долларов.
Серьезно?
Да, сейчас он стоит 4 тысячи долларов.
У тебя до сих пор есть биткоин, да?
Да.
Ну, то есть ты как продал, после этого ничего больше делать, у тебя так и лежат в биткоинах и просто
потерял. Да, ну я еще альткоины купил, и они там все умерли.
И ты просто ждешь теперь новой волны.
Я даже не жду, я просто такой, ну, слишком обидно выходить. Я, считай, попрощался с этими деньгами уже. Но я в моменте такой, ну ладно, легко пришли, легко ушли, по сути.
А у тебя не было мысли попробовать еще какой-нибудь канал с похожей задумкой?
Нет, мне даже предлагали какие-то организации, у меня даже встречи были. Так, значит, бывшее получилось, давай сейчас, пока ты на волне, на хайпе. Знаешь, все эти маркетинговые люди тупые, которые на хайпе используют все модные. Да, предлагали что-то сделать, но я такой... Не, давайте не будем. Я вообще, ну, у меня была мысль, что после того, как я продал бывшую, сделать опять бывшую и сказать, вот, настоящую, ну, эту делаю я.
По сути, тебе же ничего не мешает даже сейчас начать.
Да, но я одна из причин, почему я продал, потому что я исчерпал фразы. Мне обидно, что мне Дуров не написал. Он был подписан на бывшую.
Серьезно?
Да, да, мне скидывал чувак, который, короче, он в какой-то теме с блокчейнами или чем-то там. И он знает Дурова, и Дуров ему как-то отправил скрин, как мы сделали совместную рекламу, и написал, типа, нехил или что-то такое. Ну, короче, я уверен, что Дуров следил, очевидно, потому что очень много об этом говорили. Я такой, блин, надо было что-то... И мы еще после этого на волне такие, надо написать Дурову и позвать его вечер-вечер. Потому что его нигде не было, а вдруг он вечер-вечер, мы такие, ну ладно, маловероятно.
Блин, а ты когда продавал бывшую, ты подписывал какие-то бумаги?
Нет, нет, пришел чувак вот с такой стопкой денег, просто вот так положил, и я такой, ну я сейчас буду считать, он такой, давай. Просто в прайм стар мы сидели, я такой, считал.
Серьезно?
Да. Я попросил наличкой все.
Этими купюрами.
Да. Я когда деньги взял и пошел в магазин Rolex, хотел купить часы за 550 тысяч рублей. Я прям такой, ну вот эти, знаешь, я что-то мерил. А я давно хотел. Ну, я хочу купить часы Rolex, пока они мне не по карману, потому что, когда они мне будут по карману, будут не те ощущения, понимаешь? И я такой мерю, я такой, да, вот эти, конечно, хорошие. И я уже такой, так, я вот эти беру. И он просто уже берет, на кассу относит, оформляет. И я в моменте такой, что ты делаешь? Я такой, подождите. Он такой, да? Я такой, мне надо подумать. И он такой, а, ну хорошо, подумайте. Что-то начал обратно все складывать. Я взял у него номер. Я сейчас понимаю, лучше бы я часы купил, чем биткоин.
Было бы, да. Мне интересно, вот а часы ты потом, это если это вложение какое-то твое?
Нет, это не вложение.
Это трата.
Да, да. Я вообще не могу, видишь, я не мог держать у себя деньги. Я не могу копить, и я не могу хранить деньги. Мне нужно их тратить. Реально, когда у меня деньги, мне некомфортно. Я такой, надо что-то...
А сейчас мы можем немного по финансовым вопросам поговорить?
Да.
Ты сейчас,
да,
живешь только за счет стендапа?
Да.
И, ну, то есть выступления?
Я не так часто выступаю за деньги. Ну, то есть меня не часто зовут. Раньше звали часто. Потом я в один момент, в один из тех моментов, когда я решил, что я ухожу, я пару организаторам сказал, что я все, не зовите. Uh-huh. Ну, а я думаю, у них там сеть, что, ну, пошел слух, что я не езжу. Uh-huh. И сейчас до сих пор мне вот говорят, что в городах там говорят, типа, ну мы думали, Артур, ну что-то мы подумали, он не приедет, знаешь, что-то вот такое. И в итоге я сейчас езжу там редко. Плюс, знаешь, не хочется за мало ездить. То есть я прошу больше, чтобы мне было комфортно, потому что я в целом не очень люблю путешествовать. Не, путешествовать я люблю, я не люблю города России, да.
Так, вообще, допустим, ты в «Гадюках» проекте, ты на зарплате?
Да, у меня зарплата креативного продюсера, я, по сути, сейчас на это живу. Плюс, ну, знаешь, ноябрь, декабрь, октябрь, такие они месяца ты нормально зарабатываешь и некоторое время еще живешь на эти деньги. Хватает.
А ты какие-то планы в материальном смысле сейчас строишь?
Нет.
Или ты только комедии думаешь о творчестве?
Не, я думаю о деньгах, кстати. Ну, потому что мне нравится комфорт, но нет такого, что я за деньги вкидываюсь на что-то или подписываюсь на вещи, которые мне не нравятся. То есть я такой, ну, надо потерпеть, если будешь хорошо делать, деньги mm-hmm. придут.
Это прям совсем очевидно для начинающих комиков, потому что даже сейчас мне буквально недавно тоже писали кто-то на микрофоне был, типа, как на это можешь зарабатывать, еще mm-hmm. что-то. Я и сам, когда начинал, я такой, ну, несколько лет я вообще на деньги рассчитывать не собираюсь. Если потом начнет, это просто как бонус буду это воспринимать. Но я у тебя почему спрашиваю, потому что, ну, ты все-таки, че уж там, один из лучших комиков России, и поэтому тебе можно задать этот вопрос.
Я раньше больше зарабатывал на стендапе. Да, потому что я мелькал больше. Я был и в стендапе, я и делал вечер-вечер, то есть я был и там, ну, много кто знал о нас. Люди ходили, ну, билеты покупались быстрее. Сейчас билеты у меня медленно, вот даже сольный концерт мы делали, медленно покупаются, потому что у меня ощущение, что люди думают, что я отошел от дел.
Блин, ну это, конечно, жестко связано, что именно надо постоянно где-то, чтобы тебя видели,
да, в YouTube, да,
в телеке.
Да.
А ты не...
А мне это не очень... Ну, я не люблю... Короче, я лучше сделаю что-то хорошо и появлюсь, чем просто буду появляться, чтобы люди не забывали mm-hmm. о мне.
А Гоголь, то, что у тебя сольник был,
быстро? Да, сделался? Нет, не быстро. То есть он там рекламы давал какие-то в разных местах. У меня был сольник в Гоголе, и я выхожу, и там, ну, там, по сути, нет сцены, там просто вот такое пространство, и тут вокруг стульев, много стульев, вот так стоит. И вот я стою тут, и тут уже люди начинаются, и сбоку также. Я выхожу и что-то импровизирую, потом рассказываю шутку, и замечаю, что вот прям передо мной Юра Соколов такой, ну, прям разъебывается. И я в моменте останусь, я такой, Юр? Он такой, да. Ну, просто он говорит, нахуй ты пришел? И он такой, да просто нравится твое творчество, поэтому... Ну, и я дальше выступаю, и он смеется, и я останавливаюсь посередине шутки, я такой, блядь, Юр, так не пойдет, давай... Ты пересядешь сейчас. Я просто вытянул чувака сзади, вперед, и Юру куда-то туда.
Пересаживал места.
Да, я часто пересаживал людей, которые мне не нравились. И там был чувак, который сидел, то есть он купил билет, чтобы сесть. И я его поменял местами с чуваком, который в проходе стоял. Потому мне там что-то не понравилось, что он скейтер, что-то такое. Знаешь? И я его поменял, и в итоге я о нем забыл. Я после концерта такой, блядь, он же все выступление стоял, получается. И я хотел его найти, чтобы вернуть ему деньги. Я ВКонтакте писал, типа, скейтер, который был...
А, понял, да.
Да, да, я хотел ему 500 рублей вернуть. Но он мне написал в итоге.
Ты что-нибудь смотришь в Ютубе вообще?
Юмора нет посмотреть нормального.
Вот, я хотел, кстати,
смотреть. Да, ничего. Ну, всегда смотрел что-то западное. Сейчас из-за толерантности... какая-то хуйня, а не юмор. Ну реально, это вообще не это вода. Я вот смотрю стендапы, выкладывают отрывки, выступают какие-то шутки рассказывают. Знаешь, это даже не шутки, просто на интонации, и люди прям вау! И это вообще, ну вот Netflix выпускает концерты, это такое дерьмо. Просто включаешь и думаешь, это вообще не смешно. Почему?
Очень пресная хуйня.
Да, да. Очень обычная, стандартная, вторичная, не смешная хуйня.
Да, наверное.
И остается ждать только кого? Там Билл Бёрр, чтобы выпустил, Шапелл, ну, Норм Макдональд, но тоже его там сейчас уничтожают из-за того, что он сказал умственно отсталый в чей-то адрес.
Но я очень надеюсь на то, что все это циклично, и вот это излишнее, ну прям эта толерантность какой-то край переходит, что даже...
Да, я думаю, уже... да, появится человек, который, да вы заебали,
вот,
ну и сделает что-то резкий, грубый. По сути, Сикей, то, что выложили вот этот 50-минутное выступление, там есть прям хорошие такие жесткие моменты, знаешь... Типа, что не так с этими сейчас молодыми, что ты не должен так говорить, ты что, старая бабушка, почему ты... Вот это потом Ну, короче, очень много...
А кто западная комедия? Кого бы ты посоветовал на свой вкус чисто посмотреть? Или концерты какие-то отдельные, может? Мы будем делать вид, что мы первый раз это обсуждаем.
Луи Си Кей, конечно же.
Весь.
Да вот сейчас все, кого я назову, по сути, можно все смотреть, потому что все круто. Си Кей, Шапел, Крис Рок, Билл Пёр, Патрис О'Нил. Я не знаю, можно смотреть старые концерты. Знаешь, я одно время такой, я буду смотреть то, что любили мои кумиры, но и уже тяжеловато смотрится. Ну вот мало концертов, только вот Эдди Мёрфи, наверное, реально может рассмешить, потому что Карлин вообще сложно, мне кажется, рассмеяться с Карлина. Ричард Прайер прикольно у него есть, у Билла Косби, но уже очень безобидно звучит, знаешь, у него там про дантиста, знаешь, 20-минутный блок, уже как-то неприкольно. Но когда-то это было круто.
Ну, ты вряд ли читаешь комменты под нашими, ты все по-русски просто говорил, смотрел, нам под каждым, не знаю, про меня, про тебя говорят, я не знаю, про меня говорят, сначала говорили, что я как Селегей разговариваю, потом якобы я увидел, что пишут, что я разговариваю как Селегей, и я такой, все, не буду говорить как Селегей, буду теперь как Чапарян разговаривать. Что, блядь? Что, блядь? Я просто хочу вот тем, кто пишет коммент, что я разговариваю как Селегей или как Артур Чапарян, там на канале прокрутите в самое начало. Я просто пока был в Осетии, когда уезжал, я снимал небольшой видеоблог чисто на остинскую публику. И когда решил начать снимать сюда, он решил не удалять старые видосы. Посмотрите, я там точно так же разговариваю. Там я еще не был подвержен влиянию общения с Кириллом Селегеем или Артуром Чапаряном.
Так я думаю, любой, кто медленнее чуть-чуть разговаривает, их уже... Да, да. Но я тоже это часто слышу, но я при этом... Мне вот там комик выступает, мне кто-то подходит и говорит, смотри, он копирует твою подачу. Я смотрю, а чувак просто медленнее, чем обычно говорит. Ну и про многих так говорят, и я такой, да нет, ну просто...
Ну, единственное, что имеет место быть, это то, что я тусуюсь среди комиков. У меня реально очень часто я начал говорить в целом.
А, это все делают. Вот реально есть даже тренды на копирование, типа в этом сезоне вот это, в целом, да. В том сезоне вот так.
Вот это понимаешь? И когда ты понимаешь, вот это все говорят, еще, ну вот это реально, вот это спору нет, это вот там про это тоже писали. Тут я такое есть, и как будто бы. Есть такое. Понимаешь, это как будто бы ты хочешь сказать, и как будто бы ты не мой. Тоже очень много кто говорит об этом. То подвергаюсь ли они говорить.
Спасибо большое. Денис, тоже участник проекта Седаун, хотел задать вопрос.
Он человек в красной шапочке.
Да, спасибо. Слушайте, такой вопрос у меня. Очень часто же смотришь это видео того же Артема Андреева, ну или вообще любого другого комика, они все разговаривают медленно, потом сравнивают, что вот это московский. Пишут же комментарии, что это вот это московский тон комика, все говорят, московская подача, вот, да, вот да, так, да, московская подача. Хотя посмотреть со стороны, именно с такой подачей, усваивается что ли то, что ты говоришь людям? Ну типа акценты расставляются правильно.
Мне кажется, вообще первые пару лет нельзя комику...
А я так не разговариваю.
Лет пять нельзя вообще комику предъявлять за его подачу, потому что... Ну, я вот вообще не уверен, что я то, как я сейчас рассказываю, мне уже гораздо больше нравится, чем как это было в начале. Но многие комики же прям долго ищут то, как им подавать материал.
Да, да.
И то, что он
сейчас... что-то.
Там можно комику бесконечно много советы давать, будь уверен, еще что-то. Но пока ты, у тебя не соберется много часов на сцене, ты максимально не расслабишься, устаканишься, не найдешь свою подачу, у тебя там...
Ну, пока ты вообще себя не найдешь на сцене, сложно...
Все. Хороший вопрос, Артур прекрасно на него ответил. В целом, ты можешь пока прогуляться, здесь поразговаривать.
По сути, вы уже накопили больше знаний, чем у меня есть, и можете просто вдвоем все подытожить.
Да, у комиков по чуть собираем, и теперь владеем знаниями. А как тебе, ну в целом, конечно, когда говоришь, что тебе западная комедия сейчас не очень нравится, но абстрагируйся от нее про русскоязычную.
Так, очень много хороших комиков, смешные концерты у Тимура Каргинова и Драка, второй концерт смешной, и у Квашонкина очень смешной концерт, очень хорошие шутки, там зал странно реагирует, но шутки хорошие. Любимые комики?
Бинго!
Любимые комики, значит, и Драк, и Ваня, И Саша Ни, конечно же. Ага. Но я считаю, что самые смешные... Бля, я не могу... Короче, самые смешные ребята, они не в стендапе, мне кажется, в России. Вот я вчера подумал.
Вот я как раз сейчас я хотел это спросить. Я слышал у западных часто комиков, наверняка, и у русских тоже, как будто у каждого комика есть знакомый, который, ну, просто в обычных компаниях и вообще постоянно в таком режиме разъебщика находится, что твоя бы воля, ты бы ему такой, блин, попробуй себя в стендапе. Вот у меня есть такой тоже друг, который не только на меня так влияет, он во Владикавказе живет. Он просто в каком-то таком, не знаю, он просто даже говорит смешно. А когда он шутит, это вообще какой-то фееричный разъеб получается.
Ну, он прям остроумно шутит.
Да, да. Тонко вот, то есть...
Тогда он может, да, но, как правило, такие люди часто боятся. Я знаю таких ребят. Я даже знаю, я одного постоянно уговариваю выступать, он выступает где-то раз в 3 недели, потому что он очень неуверенный. Но он точно смешнее, чем я. Знаешь, вот есть такой чувак.
Ага. Блин, ну учитывая, что все... ладно. Учитывая, что большая часть комиков и большая часть зрителей считают, что ты лучший комик. Ну, есть такие мнения, что будет прям всем интересно услышать, кого ты считаешь лучше себя.
Не, я, да нет, дело не в этом. Да, во-первых, его не знают, если ты про моего знакомого.
Да, да.
Но я точно знаю, что смешнее меня чуваки из... И все вот так вот. Короче, очень смешные ребята. Блин, кто-то не хочет, чтобы я был.
Господи, Бог говорит, нет, Артур.
Я, короче, считаю, что пацаны из Лены Куки... Ага. И их автор еще Эмир, ну они втроем на самом деле, мало кто знает, но их трое. Но это вот, наверное, сейчас одни из самых смешных ребят, которые... То есть я с ними в целом общаюсь, это вот са... Ну... Да. Короче, Лена Кука, очень смешные ребята. И кстати, и что Рустам, что Тамби, они стесняются как будто выступить со стендапом. Но я думаю, им надо это делать. А еще ты с ними, когда общаешься, они как будто... Ну, они настолько сыграны, что они такие же в жизни, что они начинают просто, ну, показывать... Ну, знаешь, у них очень много образов, и они просто входят в эти образы и начинают взаимодействовать. Все трое, и Эмир тоже очень талантливый чувак. Все трое взаимодействуют, и это так смешно. Еще с ними Макар, ну, они сидят в офисе, Илья Макаров сидит, и он тоже, знаешь, подключается, они все, блин, вот к ним... Я когда на работу хожу, мы на одном этаже сидим, и я у себя в кабинете не бываю, потому что я... Ну, у нас даже есть эта тема, что мы сидим, и я встаю, и Андрей мне говорит, не иди к ним. Я такой, я не могу. Я иду и просто сажусь, мы начинаем разговаривать, и просто начинаем угорать. И Смирняга самый смешной человек по мне. Из дуэта быдла Алексей Смирняга. Но я вырос на нем. Я реально смотрел, пересматривал постоянно. Я у него выступал в Хопхеде, и для меня это был такой момент, знаешь, важный, что я выступаю у него.
Символично.
Да, да. Ну, в общем, я с ним познакомился, он очень прикольный чувак. Знаешь, у меня такого давно не было, что я такой... Я когда начинал выступать, Вася, Малой, Коля Андреев часто выступали. Ну, Вася и Малой сейчас до сих пор часто, просто Коля еще постоянно выступал. И мы вот так, в принципе, двигались. Потом и Драк подключился, потому что переехал.
А вы познакомились через стендап или вы до этого?
Мы познакомились, мы оба друг о друге слышали. Да, что вот есть смешной чувак, а вот есть смешной. А потом у Светлого на каком-то микрофоне мы оба выступали. А, я помню, что и Драк пришел в Виндзор выступать. Это одно из первых мест. Ну, не одно из первых, но там, короче, оно раз в неделю там все передовые комики собирались. И Драк пришел, и у меня сидел друг в зале, и выступал я, и через одного выступал и Драк, а потом мы вышли, и мне друг говорит, слушай, ты, конечно, ну, прикольно, вот то, что ты вот эти шутки, но и Драк – это вообще другой уровень, ты понимаешь? Ну, и он начал меня хуесосить на этой волне, что и Драк сильнее. И я такой, блин, и Драк, а потом он был в стендапе, и мне очень понравилось. Это же очень смешной монолог у него был. Я уже хотел с ним познакомиться, интересно было с ним пообщаться. И в итоге мы на одном мероприятии выступали. Причем с Ваней раньше я познакомился, потому что у меня друзья организовывают закрытый микрофон. И они с Ваней познакомились, и мы вместе познакомились. А потом с Идраком. И мы как-то сразу, ну, как будто, знаешь, свой человек. Общие вкусы, общий взгляд на юмор и так далее. И мы начали как-то часто двигаться, что-то вот начали 10-секундные снимать. И в итоге вот. Ну, а когда начинал, очень много плохих мест было. Знаешь, выступления там. В каких-то местах, где люди еще не знали, что это вообще. Ну, многие же думали, что это как в том фильме, где надо это, кричать что-то, чтобы стендап работал. Ну, что я выхожу их стебать, знаешь. Ага. И из-за этого было очень много ситуаций. Я, короче, когда только начинал, и в целом начало что-то получаться, и мы как-то вот... влились в тусовку, я очень сильно чувствовал, что у комика всегда правда, и что комика нельзя перебивать, и я всегда жестко разговаривал с залом. Ну, то есть кто-то что-то говорил, я такой, иди нахуй. Ну, знаешь, всегда очень, типа, круто, уверенно. Я помню, когда стендап-клуб открылся, на большие шоу приходило очень много людей, и тогда еще Афиша пришла писать, журнал Афиша, статью про нас. Я помню, что я выступал. Ну, вот это одна из самых ярких, плохих историй, которую я помню. Я выступал, я сказал шутку. У меня там шутка про то, что я был на классическом концерте, и одна бабушка очень сильно раскашлялась, и пришлось остановить концерт и дать ей пизды. И одна девушка громко сказала, это не смешно. И я такой, знаешь, так, ладно, это платное шоу, типа 2000 рублей билет или сколько он там. И я дальше говорю, и после следующей шутки она опять такая, это не смешно. И рядом с ней, и я на нее вот так смотрю, и рядом с ней парень, и он такой, да, это не смешно. Я такой, не смешно? Они такие, да. Я такой, тогда иди в пизду. И знаешь, такая тишина неприятная. Я уже взбесился, и я такой, кому еще не смешно? Знаешь, я вышел из-под контроля, сейчас я уже так не делаю. И там где-то 7 человек подняли руки. Я такой, ну идите нахуй тогда. Ну, начал прям ругаться. Я такой, идите в пизду, понятно? И один мужик встал, знаешь, вот так снял очки взрослые, такой, ты кого нахуй послал, гандон? Знаешь, ну, просто в костюме мужик взрослый. Я ему говорю, а ты тянул руку? Он такой, да. Я говорю, ну, значит, тебя. Он такой, ты что, охуел? Я что-то не понял, знаешь, ну, что-то дальше вставлять. И ему что-то кто-то кричит, сядь, охрана, знаешь, подходит. Прям большое шоу, Афиша сидит. И в итоге что-то его успокоили. И знаешь, мне там что-то крикнули, бу, ну, что-то такое. При этом я выступал хорошо, но заходили шутки, знаешь, зал смеялся. А после такого уже нельзя вернуться. Ну, и я начинаю дальше рассказывать шутки, и просто зал начинает меня освистывать. Ну, прям кричать, что-то освистывать. Но у меня такого никогда не было, что прям, знаешь, «Иди нахуй!» Я уже просто, знаешь, я такой вставляю микрофон, и я ухожу. И после меня выходит Коломиец, он ведущий. И он начинает вместо того, чтобы как-то меня защитить, хуесосить меня на почве того, что я еще и не русский, знаешь?
Бля.
Да, он потом такой, а сейчас выйдет наш русский парень, давайте его встретим, знаешь, без шуток каких-то. У меня потом еще с ним был конфликт на эту тему. А еще я ж это дождался этого типа на входе, который.
В очках?
Да, да. Ну, я хотел уладить, потому что мне было неприятно. И он вышел, и он с друзьями в очках опять. И он идет со своей женой или кем там, и два мужика каких-то. И я говорю, можно вас на секунду? И он на меня смотрит и такой, знаешь, очки жене отдает, подходит очень круто ко мне. Я говорю, давайте уладим конфликт. И он в моменте такой, слушай, я не говорю, что ты... Знаешь, ну, когда стоит, грубо говоря, ну, не русский человек, и вот такое мне... Ну, я такой, а, вот в чем дело, знаешь. Ну, и он все кидает на то, что я, ну, не русский, и так с ними обращаюсь. Я такой, что за хуйня вообще? Знаешь, вообще какой-то, знаешь, у меня ступор. И он такой, так что вот, пойми меня правильно, произошло, возможно, недопонимание, все, я пойду. И пошел. У меня еще недавно было, я у Киселева выступал где-то далеко от центра. И я рассказываю шутку про парад. там про демонстрацию боевой мощи, что парад это не демонстрация боевой мощи. И я ее дорассказал, и какой-то мужик, ну, я сделал паузу перед шуткой, и один мужик такой: хочется воспользоваться моментом, ну, взрослые типы сидят, и извиниться за тебя перед честью наших дедов, которые пали в этой войне. И я, знаешь, ты говоришь, такой: что, блядь? Ну, я в таких ахах, я такой, ну, я вообще никак не задел честь дедов. Я такой: что, о чем вы? Такой: ну, вот то, что ты рассказываешь, это ж прям неуважение. Я говорю: а я как-то оскорбил? И подключается с другого стола русская женщина, и она такая: а вы просто стоите и оскорбляете русских людей, вот что вы делаете.
Блядь.
Я говорю: у меня до этого была шутка про бомжей, сейчас про парад. Если вы где-то разглядели тут оскорбление русских людей, то это не мои проблемы. И подключается с третьего стола мужик, они вот в ряд сидели, и этот мужик неожиданно такой: тогда всех разбомбили, ты хочешь, чтобы сейчас всех разбомбили? И знаешь, ну, настолько неадекват, что зал им начинает кричать: заткнитесь. Ну, сзади прям, знаешь, какие-то молодые ребята начинают их что-то гасить, типа бу. Я такой: в чем, ну, давайте поговорим, если у вас какие-то проблемы. И просто они сидят, молчат, и этот тип такой: да, есть проблема, знаешь, и ему второй говорит, типа, и он просто, знаешь, садится вот так. И я дальше все шутки построил на том, что я, знаешь, типа, у меня мама очень волнующаяся женщина, кстати, гражданка Российской Федерации, она не спит, и я везде вставлял, что, знаешь, вы граждане, что мы русские, знаешь, что честь дедов, она осталась, вот это все. И в конце я сказал: ладно, всем пока, дальше будут ваши ребята. Я ухожу, и выходит Киселев, и на приколе начинает: сейчас выйдет наш славянский парниша, Паша Дидит. Ну, все смеются, и Паша выходит, и тоже, знаешь, про то, что он русский говорит, и все смеются. Я такой: ну, вот это уже адекватная, знаешь, приятная ситуация.
Я хотел бы извиниться за всех русских. Просто вторая история, там фигурируют русские. Мне стало как-то неудобно даже, что у меня славянская внешность. Может, толерантная.
Дэн, я тебя отхуесошу в комментариях. Я на самом деле люблю такие истории потом слушать. Моя любимая история — это с Идраком была в ресторане «Есенин». Короче, эта история. Там была такая тема, что выступал Саша Малой, и впереди сидел... Вообще, самые ублюдские выступления — это в пафосных местах. Я тебе еще расскажу одно потом. В очень дорогом месте. Ну, короче, бывают такие, знаешь, пафосные места и пафосные люди, которые, ну, у них есть деньги, но они тупые. И сидит тип просто с двумя женщинами, такой взрослый, знаешь, очень броско себя ведет, там Малой выступает, а Малой на контрасте, знаешь, как будто для него это вот сейчас пища, свою альфовость показать, знаешь, он такой: сейчас я буду стебать его. И Малой выступает, и он что-то ему закидывает постоянно. И Малой, вместо того, чтобы дерзко отвечать, он почему-то, ну, как будто и себя стебет. Знаешь, там был момент, что уже под конец выступления он что-то говорит про деньги Малой, он такой: а сколько ты зарабатываешь? Ну, что-то такое. А, и он что-то сказал: да ты нищий, вот такую хуйню. И Малой такой: а вы миллионер. Ну, знаешь, как будто вот такая шутка. Ну, в общем, он выступил, и Драк разозлился. И Драк, ну, чувствуешь, когда Драк сол, и сейчас выйдет и скажет все. И Драк выходит на сцену и сразу обращается к этому мужику, он прям тут сидит. И Драк говорит: а сколько вы зарабатываете? И этот мужик такой: 1 000 000 рублей в месяц. И Драк вот так берет мелочь из кармана, ну, много мелочи, и кидает ему в лицо и говорит: вот тебе еще к 1 000 000. И этот мужик злится и берет бокал или рюмка там и бросает в Идрак, и, знаешь, попадает куда-то сюда, и налетает охрана, и там, знаешь... Но вот эта история мне нравится.
Красиво.
Еще я помню, мы выступали в «Фанки-банки», и там какой-то мужик во время моего выступления что-то орал, и я потом закончил, спускаюсь, и я говорю: ты заебал, что ты хочешь? Он на баре стоит, что-то такое... И подходит Идрак, и кто-то опять выступает, и Драк рядом со мной стоит, и этот мужик опять что-то говорит, и Драк ему говорит, типа, ну, закрой рот, ну, чуть подальше от меня, и этот мужик подходит к нему, и Драк такой, не подходи ко мне, и этот мужик идет прямо на него, он такой, не подходи, я сказал, и он подходит прямо во время выступления, и Драк просто берет, вот как, знаешь, ну, толкает его прямо за лицо, я не видел, чтобы так толкать, прям берет, толкает, и этот мужик, знаешь, амбар что-то падает, такой, чу, блядь, ну, знаешь, какая-то, и опять охрана подходит, охрана всегда вот, после подходит. У меня было дважды, я выступал, дважды поднимались на сцену, чтобы мне пизды дать за одно выступление.
За одно выступление?
Да, да. Разные люди. Первый взял меня за шею. Ну, он, короче, вышел, два мужика здоровых. Я до выступления знал, будет с ними проблематично. И что-то он сказал, я что-то ему ответил, и он пошел на сцену, он выходит, и я такой, блядь. Он выходит и вот так меня вот так берет, знаешь, ну не жестко, а просто вот типа, знаешь, как друзья, но по-пьяному вот так берет. И вот так стоит, на меня смотрит, тишина, я говорю, убери руку, и он такой, продолжай выступление. И отдает мне микрофон, и вот так спускается, я такой, что? А мы на он на конфликте вышел, и после этого... Там большой стол, короче, вкратце они шумели, я с ними разговаривал, я начал их неприятно подъебывать, и чувак в костюме разозлился и вышел на сцену, и я уже, знаешь, я такой, так, я сейчас пну его по лицу, знаешь, он прям идет, я такой, не поднимайся на сцену, и он поднимается, я его толкаю, и он опять поднимается, и он вот так меня хватает, и он говорит, пойдем на улицу, сейчас мы поговорим. И я такой, пойдем, и он идет на улицу, и я в микрофон говорю, это хуйня, не мероприятие. Вот так кладу микрофон и спускаюсь за ним, ну, иду на улицу, и я выхожу на улицу, он уже там, и я иду к нему, и я смотрю, что его вот так держит тип первый, который поднимался на сцену. То есть у них в итоге замкнулся конфликт, он держит, такой, ты чё, блядь, а? Ну, что-то ему говорит, и тот, ну, какой-то конфликт, и я подхожу, я говорю, дайте, ну, это моя война, дайте я с ним поговорю. Я подхожу, он такой, пойдем туда поговорим. Ну, куда ты меня зовет, знаешь, все дальше и дальше от места. Я такой, пойдем, и мы идем, и подходит опять охрана, знаешь, организаторы, они такие, что вы делаете, ну, прекратите. И что-то его держат, и он прям, знаешь, уже злой, и мне девушка-организатор говорит, просто езжай домой, это будет долго. Просто езжай, мы все уладим, и я уехал. Вот такое мероприятие было. Хочешь, собаку принесу, мы погладим, и на этом закончится.
Давай. А может, сейчас тогда вырубим?